Доброе утро. Ну вот сейчас выпадает снег. Вот здесь вот в Москве весь, который не выпал ни в декабре, ни в январе. Вот весь он выпадет. Ну вот такое хозяйство вот обязательно должно быть. Снегу много, но уж когда он выпадет, это уж к природе решать. Светлана Ростовцева, рады приветствовать. И Сергей Бунтман здесь. Мы начинаем детскую площадку. Сегодня мы с вами будем, надо нам проснуться до 10 часов по-человечески, потому что в 10 часов мы начнем считать в уме, и у нас ведь будут гости, и эти гости у нас представляют вот даже такое соревнование. А соревнование заключается в том, что всемирный чемпионат по ментальной арифметике. Да. Можно, конечно, отвечать, как любимый герой всех, дяденек Швейк. Можно отвечать, вот просто не задумываясь. Сколько будет 83 умножить на 72? 546, сказал Швейк, ни секунды не задумываясь. А по-настоящему, конечно, нужно каким-то образом... это вообще, что это такое, умение считать в уме, и можно ли этому научиться? Все попробуем узнать мы в 10 часов. А до того мы, конечно, с вами почитаем дальше... понять, что мы под нашим снегом здесь не самые несчастные на свете, это когда мы снова почитаем о богах и героях. Мы уже читаем о героях, и вот несчастный Тантал. И вот я все время думал, вот всю неделю я думал о Тантале, потому что когда нужно было убирать снег, а он снова выпадает столько же. И вот снова выходишь с лопатой, на шапке, на несчастном там можжевельнике, на туях, которые нужно стряхнуть для того, чтобы они просто не ложились на землю. Сосны маленькие, которые растут, они в три погибели согнулись, надо их выпрямлять. И вот все это все время вот светлый образ Тантала передо мной был. Но мы сейчас дальше почитаем о книжке, которые я вам предлагаю. Я их покажу и в телевизор, и в YouTube. YouTube ведь у нас не для того, чтобы любоваться на то или напоминать нам 5732 юбилейный раз, это я в уме посчитал, о складке, которая здесь у нас есть на фотографии. Вот обязательно кто-нибудь скажет, я все время читаю чат, вот сейчас я не знаю, буду ли я читать, и именно, скорее всего, во время детской площадки не буду, уж слишком много чтения у меня. А потом мне чат наладят, и я буду читать, конечно, вслух ваши вопросы, коли они там будут уже в открывашке, я уж не говорю о программе «Не так». Доклад о медузах. Это не мы будем делать, это Али Бенджамин написал, и это большая книга, перевод Ольги Варшавер, и любознательным детям, которые есть повсюду, посвящается. Взрослые говорят, что иногда страшное случается без всякой причины. Но 12-летняя Сузи не верит, что ее лучшая подруга могла просто погибнуть, утонуть. Вот. Так что здесь доклад о медузах у нас будет. Дальше. У нас Дарья Варденбург. Правило 69 для толстой чайки. Вот. Серия «Встречное движение», «Самокат». И книжка у нас «Одиночная кругосветка. Давняя мечта Якоба Беккера». Вот мы посмотрим, сумел ли он отправиться в кругосветку свою. К, значит, друг Елена Хаецкая написала издательство «Ясень и Бук». Вот. Тут человек дружит, маленький человек дружит с деревом, насколько я помню. Я тоже дружу с деревьями. «Хорошая мечта» Игоря Шляпки у нас. И любимая книга всех времен. Это Дашенька Карла Чапика. Изумительная совершенно. С теми рисунками про щенка. Я вот до сих пор помню все эти щенки, когда только один хвостик торчит, например, из вырытой ямки. Это чудесная книга, и мне кажется, у нас есть два экземпляра, и будут о Сизифе, конечно. Тантал это когда я мечтал, Тантал я мечтал, когда вот закончить весь этот снег и пойти домой поесть. Только подхожу, а там снова снег выпадает. Вот это с Танталом, конечно, связано. А Сизиф, естественно. Ой, тут выбраться. У нас дерево упало поперек дороги. Вернее, не упало, оно образовало триумфальную арку у нас. Но плохо рассчитана была эта триумфальная арка. И ровно наша полоса, чтобы ехать в Москву, как раз, была занята кроной, которая нагнулась. А арка была только на одной полосе. И можно там было проехать. И мы даже в такое раннее время, все, кто ехал в Москву и из Москвы, мы прямо с вами, прямо мы друг друга пропускали, ждали и так далее. Так что вы не взыщите, что я здесь и Сизиф, и Тантал. И вот сейчас почитаем про Пелопса, и будет потрясающая вещь. 1 апреля Бурундучка, это когда мы с вами друг друга обманываем. Елена Хаецкая, уже самый главный секрет. И тоже прекрасная вещь, детская энциклопедия джаза Нелли Закировой, даже с прибавлением здесь CD. У нас снова появилась эта книга. Это очень хорошая книга. И просто здорово. Ты читал, да, Свет?
Смотрел,
да? По-моему, все очень толково. По-моему, очень толково, и все можно узнать о джазе прямо с самого начала, а не выяснять там в течение всей жизни. Как Сизиф. Так. Мы сейчас с вами прочитаем про Пелопса. После смерти Тантала в городе Сипиле стал править сын его Пелопс, так чудесно спасенный богами. Недолго правил он в родном Сипиле. Царь Трои Ил пошел войной на Пелопса. Несчастной была для Пелопса эта война. Могучий царь Трои победил его. Пелопсу пришлось покинуть родину. Он нагрузил все свои сокровища на быстроходные корабли и пустился со своими верными спутниками в далекий путь по морю к берегам Греции. Достиг Пелопс полуострова на самом юге Греции и поселился на нем. С тех пор этот полуостров стал называться по имени Пелопса. Стал он называться Пелопоннесом. Однажды увидел Пелопс на своей новой родине прекрасную Гиподамию, дочь царя города Писы, Эномая. Героя пленила дочь Эномая своей красотой, и он решил добыть ее себе в жены. Трудно было получить руку Гиподамии. Эномаю было предсказано оракулом, что погибнет он от руки мужа своей дочери. Чтобы предотвратить такую судьбу, Эномай решил не выдавать свою дочь замуж. Но как быть ему? Как отказывать всем женихам, которые просили руки Гиподамии? Много героев приходило к Эномаю и сваталось за его дочь. Он оскорблял бы их, отказывая им всем без всякой причины. Наконец, Эномай нашел выход. Он объявил, что отдаст Гиподамию в жены лишь тому герою, который победит его в состязании на колеснице. Но если он, Эномай, сам окажется победителем, то побежденный должен поплатиться жизнью. Эномай решил так поступить потому, что не было равного ему во всей Греции в искусстве управлять колесницей, да и кони его были быстрее бурного северного ветра Борея. Царь Писы мог быть уверен в том, что ни один герой не победит его, однако страх лишиться жизни, погибнув от руки жестокого Эномая, не останавливал многих героев Греции. Они один за другим приходили в его дворец, готовые состязаться с ним, лишь бы получить в жены Гиподамию. Так была она прекрасна. Всех их постигла злая доля, всех их убил Эномай, а головы их прибил к дверям своего дворца, чтобы каждый проходивший вновь герой, увидев, как много славных героев пало от руки Эномая, заранее знал, какая участь ожидает его. Не остановило и это героя Пелопса. Он решил, какой бы то ни было ценой, добыть Гиподамию и отправился к жестокосердому царю Эномаю. Сурово принял Эномай Пелопса и сказал ему: «Ты хочешь получить в жены дочь мою Гиподамию? Разве не видел ты, сколько славных героев сложило за нее головы в опасном состязании? Смотри, не избежишь и ты их участи». «Не страшит меня участь погибших героев», — ответил царю Пелопс. «Я верю, помогут мне боги Олимпа. С их помощью получу я в жены Гиппадаме». Жестокая улыбка зазмеилась на устах Иномая. Много раз слыхал он подобные речи. «Слушай же, Пелопс», — сказал он, — «вот условия состязания. Путь лежит от города Писы через весь Пелопоннес до самого Истма. Кончается он у жертвенника властителя морей Посейдона. Этот жертвенник находится недалеко от Коринфа. Если ты первый достигнешь жертвенника, то ты победил. Но горе тебе, если я настигну тебя в пути. Тогда пронзит тебя мое копье, как пронзило оно уже многих героев, и ты бесславно сойдешь в мрачное царство Аида. Я дам тебе лишь одно снисхождение, его давал я и всем другим. Ты тронешься в путь раньше меня. Я же принесу прежде жертву великому громовержцу, и только тогда взойду на свою колесницу. Спеши же проехать как можно больше пути, пока я буду приносить жертву». Пелопс ушел от Иномая. Он видел, что только хитростью удастся ему победить жестокого царя. Какой хитростью мы с вами узнаем? Ну вот, скажите мне, пожалуйста, назовите мне полуостров, который был поименован в честь Пелопса. В честь Пелопса. Это большой полуостров Греции, очень известный. И сейчас вы мне ответите и получите какую-нибудь книжку, которую вы закажете при этом. Я напоминаю, что можно это сделать. В чате нельзя, потому что трудно, потому что не получится. Там, неужели вы захотите всем рассказывать свой телефон, который все видят в чате? Вдруг вам кто-нибудь не тот позвонит и начнется и так далее. И вообще это нехорошо. +7 985 970 45 45. Те, кто, например, в чате, быстро перейдите или на наш сайт, можете отправить ответ. Или же вы найдете Твиттер, и аккаунт вызван у нас будет. Ну что ж. Так, смотрим. Так, полуостров. Так, кто у нас первый? Галя. 16-я смс-ка, и хочет она Карла Чапика, Дашеньку. Я понимаю Галя, которая первая ответила, и первый у нас получает эту чудесную книгу. А мы же идем дальше, и Пелопс понял, что только хитростью он сможет победить Иномая. Так вот, Пелопс сумел найти себе помощника. Он тайно пошел к возничему Иномая Миртилу, сыну Гермеса, и просил его, обещая богатые дары, не вставать чек в оси, чтобы соскочили колеса с колесницы Иномая и задержало бы это царя в пути. Долго колебался Миртил, но, наконец, Пелопс соблазнил его богатыми дарами, и Миртил обещал ему сделать то, о чем он просил. Настало утро. Позолотило восходящее разоперстое Эос небесный свод. Вот уж показался на небе лучезарный Гелиос на своей золотой колеснице. Сейчас начнется состязание. Помолился Пелопс великому колебателю земли Посейдону, прося его о помощи, и вскочил на колесницу. Царь Иномай подошел к жертвеннику Зевса и дал знак Пелопсу, что тот может двигаться в путь. Пелопс погнал коней во весь опор. Гремят по камням колеса его колесницы, как птицы несутся кони. Быстро скрывается в облаке пыли Пелопс, гонит его любовь Гиппадаме и страх за свою жизнь. Вот далеко за ним послышался грохот колесницы Иномая. Все яснее грохот настигает царь Писы, сына Тантала. Как бури несутся кони царя, вихрем крутится пыль от колес колесницы. Ударил хлыстом по коням Пелопс. Еще быстрее понеслись они. Воздух свистит в ушах Пелопса от бешеного бега коней. Но разве уйти ему от коней Иномая? Ведь кони царя быстрее северного ветра. Все ближе и ближе Энамай. Пелопс уже чувствует за спиной горячее дыхание коней Энамая, уже видит, чуть оглянувшись, как с торжествующим смехом царь замахнулся копьем. Взмолился Пелопс Посейдону, и властитель безбрежного моря услыхал его. Колеса со всей колесницы Энамая соскочили, колесница опрокинулась, и грянул на землю жестокосердый царь Писы. Насмерть разбился Энамай при падении, мрак смерти покрыл его очи. А мы сейчас с вами ответим еще на один вопрос. Быстрее северного ветра были кони Энамая. А как зовут? Как зовется северный ветер? Быстренько, +7 985 970 45 45, аккаунт вызван. И еще у нас есть окошечко на сайте «Эхо Москвы». Все, давайте, отвечайте, дорогие друзья. Я сейчас вот посмотрю, что у нас происходит. А потом мы все это сделаем. Итак, ну как называется северный ветер? Пожалуйста. Нет, не Миша и Аня. Нет, Миша и Аня, у нас сначала пришла подпись, а потом все остальное. А вот после Миши и Ани, а Миша и Аня это от чего-то такого другого у нас было. Борей, все правильно, 27-я смс-ка, Алеша, ему 9 лет, и детскую энциклопедию джаза он получает у нас. Вот, а мы с вами читаем дальше. Читаем дальше. Так, где же у нас вот эта наша страница? Где же? Где же? Так. Сейчас мы посмотрим, разберемся. Тут у нас... Вот, с торжеством вернулся Пелопс Пису, взял в жены Гиппадамию и завладел всем царством Энамая. Когда же пришел к Пелопсу Миртил, возничий Энамая, и стал требовать себе в награду полцарства, то жаль стало Пелопсу расстаться с половиной царства. Коварный сын Тантала хитростью заманил Миртила на берег моря и столкнул его с высокой скалы в бурные волны. Падая со скалы, проклял Миртил Пелопса и все его потомство. Как ни старался смягчить гневную душу Миртила сын Тантала, как ни старался смягчить и гнев отца его Гермеса, все было напрасно. Исполнилось проклятие Миртила. С тех пор преследовали неисчислимые беды потомков Пелопса, а своими злодеяниями навлекли они на себя кару богов. Да. Так что все непросто. Конечно, Пелопс получает, что он великий герой, и он замечательный, и Пелопоннес называется по его имени, но хитростью и, в общем-то, подлостью, конечно, он победил. Энамай ведь, я понимаю, конечно, что технически его колесницы, его кони были гораздо сильнее всех остальных, и это было неравное, но... Ну, что же делать? Ну, что же, вот такова судьба. Вы хорошо очень отвечаете, и мы дальше с вами пойдем. И я хочу сейчас несколько объявлений сделать для взрослых, потом поиграем. И в 9 часов мы, послушав новости, снова вернемся к мифам Древней Греции. Я хочу сделать несколько. Во-первых, вышел наш альманах за 16-й год. Альманах дилетанта. Вышел очень красивый, большой альманах. Напечатано 2000. 2000. Продается он пока только в магазине «Москва». Так что можете покупать. Это прекрасный подарок и замечательный компактный ваш архив. Там не все номера. Вот кто-то мне здесь в чате вчера писал, что это только вот подшивка за год, но изданные в твердой обложке. Это не так. Это подборка, конечно, многих материалов. И они немножко не так представлены. И там крупнее многие рисунки. И вообще страницы больше. И совершенно другой бумаги напечатано. Это издание не просто подшивка. Так что, пожалуйста. А другое, посмотрите, я вас очень прошу, проект «Ореха». Он у нас есть и на сайте он у нас, потому что вот его замечательные «Ореха» передачи в «Одине» о Высоцком, 1 час он всегда посвящал Высоцкому, и теперь это может выйти отдельным изданием, красивым и большим. Но для того надо помочь. Надо помочь, пока же вы сможете там получить и в подарок флешку, и с записями с хорошего качества, лучше, чем можно скачать себе у нас из архива, из сайта. Так что посмотрите, это очень хороший такой солидарный проект, в котором вы можете принять участие. Так что смотрите, там у нас на сайте и в разных соцсетях уже у нас распространилось. Мне кажется, что это один из уникальных проектов, и столько всевозможных сведений, собранных воедино. Все они, конечно, существуют, а в Высоцком существуют и рассказы, и свидетельства, и редкие записи, и коллекции, которые разные замечательные люди собирали. Но собрать это воедино, представить, и интересно рассказать, и подумать этих записей, которые мы слышали, это «Орех» сделал очень здорово, так что помогите. Мы с вами сейчас поиграем, попоем, потом послушаем новости и пойдем дальше.
У девочки Веры теперь есть подружка. Она не котенок, она не игрушка. Она иностранка, она интуристка. Она обезьянка по кличке Анфиска. Анфиска, 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 Анфиска. Ее папа рад, и ее мама рада, очень рада. Второго ребенка иметь им не надо, не надо. Ведь есть иностранка, ведь есть интуристка. Ведь есть обезьянка по кличке Анфиска, 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 Анфиска.
Еще раз доброе утро, 9:05. Вот час у меня проснулся, вернее, сделали так, что я его увидел. Вот здесь оживились завсегдатые нашего чата. На YouTube-канале транслируется наша площадка «Эхо Дети». Вот, да, спасибо, Базилием, я вас тоже приветствую. Здесь и господин Тютькин-Завалдайский, вот, мне очень нравится, да, Тютькин-Завалдайский. Ну, Кутило-Завалдайский был лучше, это все-таки в классике был у нас Алексей Константинович Толстого. Кроссворды и загадки, да, но вот загадки, конечно, я задаю вопросы, когда читают, это тем, кто не знает, я говорю, когда читаю книжку, а сегодня мы продолжаем читать «Легенды и мифы Древней Греции» Николая Куна, и в чате отвечать бессмысленно, потому что я не могу послать детскую книжку замечательную Тютькину-Завалдайскому, поскольку ничего о нем не знаю, кроме того, что он Тютькин-Завалдайский так обозначается в чате. И в чате невозможно прислать свой телефон, потому что это, мне кажется, это слишком рискованно. И мы с вами общаемся, вот для того, чтобы отвечать на вопросы, нужно воспользоваться смс-ками +7 985 970 45 45. Можно быстро перейти на сайтах Москвы и там в форме ответить, если вы хотите выиграть, если есть какие-нибудь примкнувшие к вам, дорогие, как вас называть, чатисты, вот так вас можно, если к вам примкнули какие-то дети. Любовь спрашивает, я представлял коротко очень замечательный проект «Эхо», который не только можно послушать или сайта нашего, но и еще и намечают «Орех», и те, кто помогает ему, намечают издание, хорошее издание «Часов» Владимира Высоцкого в программе «Один». Я говорил, а вот куда пропал Антон Орех? Это не он пропал, а у него голос пропал на некоторое время. Это бывает при нынешней погоде, и Орех скоро вернется в эфир, и все будет в порядке, как и было. Мы с вами продолжаем читать. Читаем мы теперь про Европу. У царя богатого финикийского города Сидона Агенора было 3 сына и дочь. Прекрасная, как бессмертная богиня. Звали эту юную красавицу Европа. Приснился однажды сон дочери Агенора. Она увидела, как Азия и тот материк, что отделен от Азии морем, в виде двух женщин боролись за нее. Каждая женщина хотела обладать Европой. Побеждена была Азия, и ей, воспитавшей и вскормившей Европу, пришлось уступить ее другой. В страхе Европа проснулась, не могла она понять значения этого сна. Смиренно стала молить юные дочь Агенора, чтобы отвратили от нее боги несчастья, если сон грозит им. Затем, одевшись в пурпурные одежды, затканные золотом, пошла она со своими подругами на зеленый, покрытый цветами, луг к берегу моря. Там, резвясь, собирали сидонские девы цветы в свои золотые корзины. Они собирали душистые белоснежные нарциссы, пестрые крокусы, фиалки и лилии. Сама же дочь Агенора, блистая красотой своей среди подруг, подобно Афродите, окруженной харитами, собирала в свою золотую корзиночку одни лишь алые розы. Набрав цветов, девы стали со смехом водить веселый хоровод. Их молодые голоса далеко разносились по цветущему лугу и по лазурному морю, заглушая его тихий ласковый плеск. Недолго пришлось наслаждаться прекрасной Европе беззаботной жизнью. Увидел ее сын Крона, могучий тучегонитель Зевс, и решил ее похитить. Чтобы не испугать своим появлением юной Европы, он принял вид чудесного быка. Вся шерсть Зевса-быка сверкала, как золото, лишь на лбу у него горело, подобно сиянию луны, серебряное пятно. Золотые же рога быка были изогнуты, подобно молодому месяцу, когда впервые виден он в лучах пурпурного заката. Чудесный бык появился на поляне и легкими шагами, едва касаясь травы, подошел к девам. Сидонские девы не испугались его, они окружили дивное животное и ласково гладили его.
Бык подошел к Европе, он лизал ей руки и ласкался к ней. Дыхание быка благоухало амброзией, весь воздух был наполнен этим благоуханием. Европа гладила быка своей нежной рукой по золотой шерсти, обнимала его голову и целовала его. Бык лег у ног прекрасной девы, он как бы просил ее сесть на него. Смеясь, села Европа на широкую спину быка, хотели и другие девушки сесть с ней рядом. Вдруг бык вскочил и быстро помчался к морю. Похитил он ту, которую хотел. Громко вскрикнули от испуга седонинки. Европа же протягивала к ним руки и звала их на помощь. Но не могли помочь ей седонские девы. Как ветер несся златорогий бык, он бросился в море и быстро, словно дельфин, поплыл по его лазурным волнам. А волны моря расступались перед ним, и брызги их скатывались, как алмазы с его шерсти, не смочив ее. Всплыли из морской глубины прекрасные нереиды. Они толпятся вокруг быка и плывут за ним. Сам бог моря, Посейдон, окруженный морскими божествами, плывет впереди на своей колеснице. Своим трезубцем укрощает он волны, равняя путь по морю своему великому брату Зевсу. Трепеща от страха, сидит на спине быка Европа. Одной рукой она держится за его золотые рога, другой же подбирает край своего пурпурного платья, чтобы не замочили его морские волны. Напрасно боится она. Море ласково шумит, и не долетают до нее его соленые брызги. Морской ветер колышет кудри Европы и развивает ее легкое покрывало. Все дальше берег, вот уже скрылся он в голубой дали. Кругом лишь море да синее небо. Скоро показались в морской дали берега Крита. Быстро приплыл к нему со своей драгоценной ношей Зевс-бык и вышел на берег. Европа стала женой Зевса и жила она с тех пор на Крите. Три сына родились у нее и Зевса — Минос, Радаманф и Сарпедон. По всему миру гремела слава этих могучих, мудрых сыновей громовержца Зевса. Ну вот история Европы и ее похищение. Я думаю, что многие из вас видели картину, хотя бы репродукцию. Репродукцию похищения Европы замечательного художника Серова. Прекрасная совершенно картина. Я думаю, что это первое, что нас встречает всегда, и где мифы соединяются с большим искусством. Вот. А мы с вами, я хочу вам задать вопрос. Вот странная здесь история. Сон Европы воспитывает ее Азия и тот континент, который отделен морем от Азии. Ее воспитала Азия, а потом Европа, конечно, и вот стала она Европой. И мы называемся европейцами, даже если не совсем в Европе живем, потому что, например, в России, Россия европейская страна, никуда от этого не денешься, и не надо никуда деваться. И Россия огромная, и на двух, в двух частях света расположена. Вот. А здесь сон Европы, прямо нынешняя жизнь. Такое ощущение, ну да, исполняется пророчество. Все пророчества всегда исполняются, так что вот мы всегда думаем, и можно всегда об этом думать, что и очень многие, если помню, похожие легенды. И помните, как вот Пелопс, который мы читали вот в прошлом часе, Пелопс у нас погрузил все сокровища, отправился в путь. Обязательно везде есть путешественник, есть купец, который отправляется. Есть. Помните, мы с вами читали о Синдбаде. У нас же есть у нас и Садко, который отправлялся. Вот в новгородских рассказах Садко отправлялся у нас тоже в дальние страны. Вообще морские и купеческие, естественно, истории, они прекрасны. Я думаю, что когда-то вы, ребята, прочтете и про замечательные путешествия викингов, не только их набеги, но и их путешествия, открытие земель, и когда у нас Эрик Рыжий откроет Исландию, задолго до того, как Исландия нам так понравится в футболе еще, он откроет, а потом его сын Лейф Эриксон впервые достигнет, первым европейцем, скорее всего, достигнет берегов Америки. С этого не начнется освоение Америки, но это первое касание Земли. Так, дальше. Так, мы с вами... вот... Здесь у нас в чате происходит разговор, что очень много жестоких историй здесь. Да, истории все достаточно суровые. И что греческие мифы, что скандинавские мифы. Это история борьбы, это история завоеваний, история неумолимой судьбы. Да и я бы сказал, что и Библия, и Ветхий Завет – это очень суровая книга. Очень суровая книга. Так что давайте сейчас мы философствовать с вами будем потом, потому что это действительно та основа, чтобы нам и философствовать. Конечно, на чем же еще у нас свои рассуждения это делать? А вы, ребята, ответьте, потому что требует вопросов и требует у нас ответов и книжек, которые я сейчас могу вам предложить. Снова я предложу, потому что новые у нас ребята появились. Мы разыграли джаз и одну Дашеньку. Еще одна Дашенька у нас осталась. Остался самый главный секрет. Это Елена Хаецкая. И 1 апреля Бурундучка. Это тоже Елена Хаецкая. Еще одна Дашенька. Посмотрите, как издана чудесным самокатом Дашенька. Какая она прекрасная. И вот ее даже в руках держать приятно. И у меня было совершенно другое издание. У меня был большой чапик, в котором Дашенька была вот одной из... Среди других рассказов его была и Дашенька. Вот здесь и прекрасно, все как полагается, все его рисунки. Вот такой толстопопый щенок с замечательным хвостом. Что у нас еще есть? Игорь Шляпки, хорошая мечта. К значит друг. И две большие длинные книжки, которых надолго хватит, потому что когда хорошая книжка, жалко, что она кончается. И вот книга «Правила 69 для толстой чайки». Здесь у нас есть и доклад о медузах. Это тоже большая книга. Смотрите, какая толщина вот здесь. Это вот наслаждение прочитать интересную книгу, почитать ее долго, вот притишку, сделать уроки, а потом читать сколько угодно. Но не в обратном порядке. Да. Мы, вопрос я задаю такой. К берегу какого острова... Какого замечательного и знаменитого и всего пронизанного мифами и историей острова приплыл бык, то есть Зевс, с Европой на борту, можно так сказать. Плюс 7 985 970 45 45 и 45 45. Аккаунт вызван, и окошко на нашем сайте. Можно отвечать, а я пока отвечу на один вопрос, который задает Ольга Солодовникова в чате здесь. Какую профессию выбрала корреспондент «Открывашки» Вера Бунтман? Вера Бунтман выбрала себе профессию языки. Называется ее факультет «Иностранные языки, культурная коммуникация». У нее английский, французский, она и история культуры, история искусства, история английской литературы сейчас вовсю идет, и она очень довольна. Вот выбором такой профессии – это то, что она любит. Все, Аня, 10 лет, 53-я. Да, 53-я смс-ка. И остров этот Крит.
Крит, и мы узнали здесь про Миноса, сына Европы, услышали, запомните его. Здесь написано, что он мудрый правитель, царь Минос, и мы узнаем историю, которая, опять же, дорогие мои друзья, мы узнаем, что эта история не такая веселая. Так, поехали. Поехали, и начнем мы сейчас очень важную историю. Историю Кадма. Это открывает нам целую серию увлекательных и тоже небезопасных, и иногда очень мрачных приключений. Итак, Кадм у нас. Когда Зевс под видом быка похитил Европу, опечалился ее отец, царь Сидона Агенор. Ничто не могло его утешить. Он призвал трех сыновей своих, Фаеникса, Киликса и Кадма, и послал их отыскивать Европу. Он запретил своим сыновьям под страхом смерти возвращаться домой без сестры. Отправили сыновья Агенора на поиски. Фаеникс и Киликс скоро покинули Кадма. Они основали два царства. Фаеникс – Финикию, а Киликс – Киликию. И остались в них. Вот финикийские как раз города Тир и Сидон. И сейчас это Ливан. Кадм один отправился дальше искать сестру. Долго странствовал он по свету, всюду расспрашивал о Европе. Разве мог он найти сестру, раз сам Зевс скрыл ее от всех? Наконец, потеряв надежду найти ее и опасаясь вернуться домой, решил Кадм навсегда остаться на чужбине. Он пошел в священные Дельфы и вопросил там оракула, стреловерца Аполлона, в какой стране поселиться ему и основать город. Так ответил Кадму оракул Аполлона: «На уединенной поляне увидишь ты корову, которая никогда не знала ярма. Следуй за ней, и там, где ляжет она на траву, воздвигни стены города, а страну назови Беотия». Получив такой ответ, покинул Кадм священные Дельфы. Лишь только вышел он за ворота, как увидел белоснежную корову, которая паслась никем не охраняемая на поляне. Кадм пошел за ней со своими верными сидонскими слугами, славя великого Аполлона. Уже миновал он долину Кефиса, как вдруг остановилась корова, подняла голову к небу, громко замычала, посмотрела на следовавших за ней воинов и спокойно легла на зеленую траву. Полный благодарности Аполлону, опустился Кадм на колени, поцеловал землю своей новой родины и призывал благословение богов на незнакомые горы и долины. Кадм тотчас сложил из камней жертвенник, чтобы принести жертву егидодержавному Зевсу, но так как не было у него воды для жертвоприношения, то послал он своих верных сидонцев за водой. Невдалеке была вековая роща, которой еще никогда не касался топор дровосека. Среди этой рощи находился глубокий грот, весь заросший кустарником, кругом него лежали нагроможденные в беспорядке громадные камни. Из этого грота вытекал, журча меж камнями, источник с кристально-прозрачной водой. В гроте же жил громадный змей, посвященный богу войны Аресу. Его глаза сверкали огнем, из пасти, усаженной тройным рядом язовитых зубов, высовывалось тройное жало, золотой гребень грозно колыхался на голове змея. Когда слуги Кадма подошли к источнику и погрузили уже сосуды в его студеную воду, выполз из грота с грозным шипением змей, извиваясь между камнями своим громадным телом.
Побледнели от страха слуги Кадма, выпали у них из рук сосуды, леденящий ужас сковал их члены, поднялся на хвосте змей, выше вековых деревьев леса его голова с разинутой пастью. Прежде чем кто-нибудь из Сидонин мог подумать о бегстве или защите, бросился на них ужасный змей. Погибли слуги Кадма. Кадм долго ждал возвращения слуг. Уже солнце стало склоняться к западу, длиннее стали тени на земле, а слуг вовсе нет. Девица сына Генора, куда же пропали его сидонини, чего они медлят? Наконец пошел он по их следам в рощу, прикрывшись, как панцирем львиной шкурой, опоясанный острым мечом и с копьем в руках. А еще более надежной защитой служило герою его мужество. Кадм вошел в рощу и увидел там растерзанные тела своих верных слуг. На телах их лежал громадный змей. В горе и гневе воскликнул Кадм: «О, верные слуги, я буду вашим мстителем, или я отомщу за вас, или сойду вместе с вами в мрачное царство теней». Схватил Кадм камень величиной с скалу и, размахнувшись, бросил его в змея. От удара этого камня опрокинулась бы крепостная башня, но невредимым остался змей, защитила его твердая, как сталь, чешуя, покрывавшая все его тело. Вот здесь мы с вами прервемся, дорогие друзья. Сейчас послушаем песенку, а потом, после новостей, мы продолжим чтение, но перед чтением я задам вам какой-нибудь вопрос. Есть такие у нас замечательные ребята, которые иногда отвечают на вопрос раньше, чем я его задал. И чаще всего они не попадают. Я не задаю тот вопрос, который вы предполагаете. Так вот, ждите и вспоминайте, что вы сейчас слышали. И мы с вами вернемся после новостей.
Можно песенку о леди со Снегурочкой пропеть. Все сбывается на свете, все сбывается на свете. Если очень захотеть, все сбывается на свете, все сбывается на свете, все сбывается на свете. Если очень захотеть. Самый краешек мечты, не найти свою дорогу, непременно сможешь ты. Синим звездам любят дети в разноцветных наплетах. Все сбывается на свете, все сбывается на свете. Если очень захотеть, как воздушный легкий шарик, грусть учится в облаках, то, что нам не разрешали, разрешат наверняка. Можно сто друзей не встретить, сто мультфильмов посмотреть. Все сбывается на свете, все сбывается на свете, если очень захотеть. Thank you.
Еще раз доброе утро. Всем доброе утро, всем, кто нас слушает, всем, кто смотрит и общается на YouTube, всем, кто в сетевизоре нас смотрит, всем, кто по радио слушает. Здесь мне написали, что что-то с интернет-радио случилось. Ну вот, и здесь завязался замечательный. Это, я не знаю, почему, и вот в Германии нас не было слышно. Ну, я не знаю, мы, конечно, выясним, но мне кажется, это временные сложности. Значит, эхо нет, но вы держитесь, да? Здесь получается так. Вот, очень здесь веские соображения. Здесь разразился спор в чате о греческих богах. Вот здесь есть сторонники Артемиды, например, и есть противники, есть любители и нелюбители. Это правильно, что мы об этом говорим. А я вам задам очень сложный вопрос. Но если вы отгадаете, вот пока я буду читать, и пришлете мне +7 985 970 45 45, или на аккаунт «Вызвано» в Твиттере, или через наш сайт в интернете. Так вот, смотрите, Кадм сейчас послал своих слуг, и вылез змей, и убил всех слуг, и лег отдыхать на их телах бездыханных. Пришел Кадм разыскивать своих слуг, это все мы с вами слышали, и попытался как-то этого змея убить. Знаете, камнем сначала, как потом мы с вами услышим. Так вот, я бы хотел, вдруг кто-нибудь из вас когда-нибудь где-нибудь вместе со взрослыми, пожалуйста, догадайтесь, другой герой европейских мифов, совершенно других, встретил дракона, тоже, который преградил ему путь. Он этого дракона победил, и он попал под кровь этого дракона и стал неуязвимым. Но, правда, там было одно маленькое место на спине, куда упал лист с дерева. И там кровь это его не омыла. И поэтому было такое тайное место у него на спине. Тайное место, куда можно было попасть там стрелой или копьем или мечом, и можно было только так его убить. Как зовут этого героя? Причем есть несколько вариантов его имени. Это знаменитый герой. И, пожалуйста, скажите и книжку закажите. Я буду очень рад, если вы мне этого героя назовете. Если назовут его в чате, я просто вам похлопаю. Нет, сразу. Нет, еще раз говорю. Это герой европейской тоже мифологии, но совсем из другого места, из других стран, если бы сейчас других народов. +7 985 970 45 45, аккаунт «Вызван», наш сайт в интернете. Вперед, а мы дальше читаем о Кадме, который попал в такую же ситуацию, как и тот герой, о котором мы говорим. Потряс тогда, когда у него не получилось убить дракона камнем, потряс тогда своим копьем сына Генора и, собрав всю свою силу, вонзил ее в спину чудовища. От копья Кадма не защитила змея его стальная чешуя. По самое древко вонзилось копье в тело змея. Извиваясь, схватил змей зубами копье и хотел его вырвать из раны. Напрасны были его усилия. Острие копья осталось глубоко в ране, лишь древко обломил змей Ареса. От черного яда и ярости вздулась шея змея, пена хлынула у него из пасти, свирепое шипение разнеслось далеко по всей стране, весь воздух наполнился смрадом его дыхания. То извивается змей громадными кольцами по земле, то, бешено крутясь, высоко вздымается вверх. Он валит деревья, вырывая их с корнем, и во все стороны разбрасывает хвостом своим громадные камни. Он хочет схватить
схватить своей ядовитой пастью Кадма, но, прикрывшись, как щитом львиной шкуры, герой отражает змея своим мечом. Грызет змей зубами острый меч, но только тупит зубы о его сталь. Наконец, могучим ударом пронзил сына Генора шею змея и пригвоздил его к дубу, так силен был удар могучего героя. Согнулся столетний дуб под тяжестью тела чудовища. С изумлением глядит Кадом на сраженного им змея, дивясь его величине. Вдруг раздался неведомый голос. «Что стоишь ты, сына Генора, и дивишься на убитого тобою змея? Скоро и на тебя, обращенного в змея, будут дивиться люди». Смотрит по сторонам Кадом, не знает он, откуда раздался таинственный голос. Содрогнулся герой от ужаса, услыхав такое предсказание. Волосы поднялись дыбом на его голове. Чуть не лишившись сознания, стоит он перед убитым змеем. Тогда явилась Кадму любимая дочь Зевса Афина Паллада. Она велела ему вырвать зубы змея и посеять их, как семена, на вспаханном поле. Интересно, сделает ли это Кадм? И что из этого получится?
Так. Предположения здесь очень интересные есть. Нет, это и не Беовульф, и не Ланселот, а это у нас... Кто первым сказал?
Бильбо Бегинс.
Замечательно. Так, Средиземье мы не берем сейчас с вами. А вот кто первым сказал. Сейчас я увижу. Да. Так, кто же здесь первым и сказал? Мы доклад о медузах еще не разыграли, да? Тогда 87-я смс-ка Маша. И она правильно сказала, что это... Зигфрид. Что это Зигфрид? Много кто побеждал змеев, но и святой Георгий, и другие. Вот я вам рассказал подробности истории. Это действительно Зигфрид. Правы были те, кто написал Сигурд, потому что это вот скандинавское начало того же самого Зигфрида. Это более северный миф, и Сигурд, это он же Зигфрид и есть. Все правильно, Зигфрид! И молодец, Маша у нас абсолютно правильно сказала. Вот так что давайте. Это же Кощеюшка бессмертный. Ну, конечно, Кощеюшка бессмертный. Нет, в Зигфрид все правильно. Так. Ахилл, с ним была другая история. И мы с вами потом прочтем, как, что было с Ахиллом у нас. И как Ахилл сделался почти неуязвимым. Вот, да. Итак. Вот здесь очень много. Понимаете, дорогие друзья, вот там вот я, так как впервые общаюсь с чатом, я хочу уделять какое-то внимание вот пока здесь. Я думаю, что, во-первых, я должен сказать, что я читаю Николая Куна «Легенды и мифы Древней Греции», а во-вторых, я вам скажу, что никаких современных детей особенных не существует. Все дети особенные и всегда были особенные. И всегда были особенными. И кому-то интересно читать мифы, кому-то неинтересно читать мифы. Кто-то из нас с вами или из наших детей, там, внуков, пап, мам, дедушек, бабушек, кто-то это читал в детстве, кто-то не читал в детстве. И все мы по-разному что-то узнаем. Но очень здорово здесь. И так как много-много смс-ок и много отвечают, то я вижу, что здесь мы с вами занимаемся одним замечательным делом. Но все-таки, как вы думаете, нам стоит дальше с Кадмом как-то узнать его историю до конца? И вот что сказала Афина Паллада. Афина Паллада повелела ему посеять зубы дракона, зубы змеи. Кадм сделал
что повелела ему соваукая богиня-воительница. Едва он посеял зубы змея, как, о чудо, из земли показались сначала острия копий. Вот поднялись над пашней гребни шлемов, затем головы воинов, их плечи, закованные в панцире, груди, руки со щитами, наконец вырос из зубов дракона целый отряд вооруженных воинов. Увидев нового неведомого врага, схватился за меч Кадом, но один из воинов, рожденный с землей, воскликнул: «Не хватайся за меч, берегись вмешиваться в междоусобный бой». Страшная кровавая битва началась между воинами. Они разили друг друга мечами и копьями и падали один за другим на только что породившую их землю. Их оставалось уже только пятеро. Тогда один из них, по повелению Афины Паллады, бросил на землю свое оружие в знак мира. Заключили воины тесную братскую дружбу. Эти воины, рожденные землей из зубов дракона, и были помощниками Кадма, когда он строил Кадмею, крепость семивратных Фив. Кадм основал великий город Фивы, дал гражданам законы и устроил все государство. Боги Олимпа дали в жены Кадму прекрасную дочь Ареса и Афродиты — Гармонию. Великолепен был свадебный пир великого основателя Фив. Все олимпийцы собрались на эту свадьбу и богато одарили новобрачных. С тех пор Кадм стал одним из могущественнейших царей Греции. Неисчислимы были его богатства, многочисленны и непобедимо было его войско, во главе которого стояли воины, рожденные землей из зубов змея. Казалось бы, вечная радость и счастье должны были царить в доме сына Агенора, но ни одно счастье послали ему олимпийцы. Много горя пришлось испытать ему. Его дочери Семела и Ино погибли на глазах у отца. Правда, после смерти они были приняты в сон олимпийских богов, но все же потерял Кадм своих нежно любимых дочерей. Актеон, внук Кадма, сын его дочери Автонуи, пал жертвой гнева Артемиды. Пришлось Кадму оплакивать и внуков своих. На старости лет, удрученный тяжким горем, Кадм покинул семивратные Фивы со своей женой Гармонией. Долго скитался он на чужбине и пришел, наконец, в далекую Иллирию. С болью в сердце Кадм вспоминал все несчастья, постигшие его дом. Вспомнил он свою борьбу со змеем и те слова, которые произнес неведомый голос. «Не был ли тот змей, — сказал Кадм, — которого поразил я своим мечом, посвящен богам? Если за его гибель карают меня так тяжко боги, лучше бы мне самому обратиться в змея». Только промолвил это Кадм, как тело его вытянулось и покрылось чешуей, ноги его срослись и стали длинным, извивающимся змеиным хвостом. В ужасе он простирается слезами на глазах Гармонии еще сохранившейся руки и зовет ее: «О, приди ко мне, Гармония, коснись меня, коснись моей руки, пока не обратился я весь в змея». Он зовет Гармонию, много еще хочет сказать ей, но язык его раздваивается, и уже колеблется у него во рту змеи жало, и из уст его вылетает только шипение. Бежит к нему Гармония. «О, Кадм!» — восклицает она. «Освободись же скорее от этого образа! О, боги! Зачем не обратили вы и меня в змею?» Обвился вокруг своей верной жены, обращенный в громадного змея Кадм. Он лижет ей лицо своим раздвоенным жалом. С печалью гладит Гармония покрытую чешуей спину змея. И Гармонию боги обратили в змею. И вот уже две змеи, Гармония и Кадм, под видом змей кончили свою жизнь. Кадм и жена его. Хорошо, мы с вами дочитали про Кадма. И здесь про город Фивы у нас еще будет много-много историй. Сейчас я хотел бы вам задать вопрос. А вопрос будет такой. Вот здесь семивратные Фивы основал Кадм, и, а вы мне скажите, А вы мне скажите, где ставратные фивы находились? В какой стране ставратные фивы тоже? Итак, +7 985 970 45 45, аккаунт вызван, и окошко на нашем сайте. Пожалуйста. Так. Наверное, вы имеете в виду здесь Амфиона, про которого мы будем читать в следующий раз. Хорошо. У кого не работает эхо в интернете, пусть зайдут с другого сайта. Вячеслав советует тем, кто нас не слышит. Так, хорошо. Так, замечательно. Ну, давайте. Да, а уже есть у нас. Итак. Так. Вот. Так, Коля. 125-я смс-ка. И 1 апреля он просит. Вот, это 125-я смс-ка. Так. Правила мы разыграли, да? Правило 69.
Да, Сань.
Да, это мы разыграли, да. Сейчас. И я еще. Один Египет у нас будет. И последнюю Дашеньку мы отдадим Полине, да? 121-я смс-ка. Полина. Хорошо, да, это фивы египетские есть. А вот это фивы греческие, семивратные, а египетские у нас ставратные фивы. Так, хорошо. Друзья мои, вот каков наш план. Мы отправимся сейчас на ферму к Маше Слоне. Потом мы поиграем, попоем, приготовимся к открывашке, где речь пойдет о счете в уме. Мы с вами познакомимся вместе с основателем Академии интеллектуального развития AMA Kids и с учениками, основатель Владимир Федя и ученики, Всемирный чемпионат по ментальной арифметике. Вот посмотрим, кто из нас на что способен и будет способен. Письма своей фермы сейчас пойдут, а в конце следующего часа Татьяна Пилипейко нас повезет в Новый Иерусалим. Она всегда, для тех, кто не знает, Татьяна Пилипейко по воскресеньям нас приглашает в путешествие по Подмосковью. Так, давайте к Маше Слоне, потом поиграем.